Они обогнули корпус гигантской газонокосилки и увидели перед собой гномов. Высоких круглолицых гномов. Краснощеких нарисованных гномов. Они сжимали в руках рыболовные удочки или лопатки. Или толкали перед собой нарисованные тачки. И все как один улыбались. Гномы замерли в потрясенном молчании. Потом Гримма не выдержала. «Жуть какая!» — пробормотала она. «О нет, что вы!» — воскликнул шокированный ее словами священник. «Это же просто чудесно! Арнольд Лимитед посылает их обратно, обновленными, с иголочки. А потом они покидают магазин и уходят туда, где гораздо лучше, чем здесь». «Хоть женщин среди них нет», — проворчала Морки. «Какое-никакое, а милосердие». «Да», — смешался сбитый с толку священник, — «это всегда вызывало споры. Мы не можем с уверенностью сказать, в чем тут дело, но, думается...» «И выглядят они все на одно лицо», — неодобрительно заметила Морки. «Да, понимаете ли...» «Да нет уж, избавьте меня от вашего возвращения», — рассердилась старуха. «Не хочу я никуда уходить, если потом суждено этакое». Священник едва не расплакался от отчаяния. «Да, но...» «Я как-то видел одного такого», — опять подал голос папаша Торит. Лицо старика заметно посерело, руки дрожали. «Заткнись-ка ты лучше, вот что! Ничего-то ты не видел», — осадила его матушка Морки. «Видел», — уперся Торит. «Еще когда почти ребенком был». Дедушка Димпа взял нас с собой и повел через поле, через лес. А за лесом были большие каменные дома, где жили люди. И перед каждым домом небольшое поле и цветы, как в магазине. А еще там были лужи с оранжевыми рыбками. И около одной лужи рос каменный мухомор, а на его шляпке сидел такой гном. «Не было ничего подобного», — по привычке возразила Морки. «Было, было», — равнодушно отмахнулся Торит. «Я еще помню, как дедушка сказал, он сидит там в любую погоду, и птицы какают ему на голову, а собаки на него мочатся. И он поведал нам его историю. Это был гном-великан, который превратился в камень из-за того, что очень долго просидел около лужи, но так и не поймал ни одной рыбки. А потом дедушка прибавил, «Нет уж, парни, такой конец не для меня. Лучше уж как-нибудь внезапно умереть, и все». И тут на него вдруг бросился кот, дошутился старик. «А что случилось дальше?» — спросил Масклин. «О, коту пришлось познакомиться с нашими копьями. Мы дали ему отпор, подхватили дедушку и бросились прочь. Как же мы тогда бежали?» Увидев суровое выражение на лице Морки, Торит поперхнулся и замолчал. «Нет-нет», — горько воскликнул священник, — «это все не так, не так, слышите?» И он захлебнулся рыданиями. Матушка Морки колебалась лишь мгновение, потом подошла к священнику и ласково похлопала его по спине. «Ну, не надо», — приговаривала она. «Не стоит из-за этого огорчаться. Старый слабоумный дурень сам не знает, что говорит». «Я не...» — начал было Торит и осекся, поймав свирепый взгляд матушки Морки. Обратно все шли медленно и понуро, стараясь не думать об ужасной участи каменного гнома. Торит плелся в самом хвосте процессии. Он был мрачнее тучи и сердито ворчал себе под нос. «Ну, говорю же вам, я это видел своими глазами. Огромный, ухмыляющийся гном сидит на загаженном птицами мухоморе. Больше я туда, конечно, не возвращался от греха подальше, но я это видел». Всем казалось само собой разумеющимся, что новым аббатом должен стать Гердер. Такова была воля покойного, ясно выраженная им в завещании, и тут не о чем было спорить. Единственный, кто восстал против этого, был сам Гердер. «Почему? Почему я?» — повторял он. «Да я в жизни не хотел кого-то там за собой вести. И потом, знаете...» — Гердер понизил голос. «Порой меня посещают сомнения. Ведь старый аббат это знал, знал, я уверен. У меня просто в голове не укладывается, почему он решил, что я гожусь для этого». Масклин молчал. Хотя ему все чаще казалось, что, может, аббат преследовал вполне определенную цель, назначая своим преемником молодого монаха. Может, настало время для сомнений? Может, пора было иначе взглянуть на само существование Арнольда Лимитеда?